Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Что сегодня?
А вот сегодня хотелось бы ответить на многочисленные вопросы читателей о том, что прочесть по теме русской революции.
Всегда полезно, да.
Да, но надо сказать, что за последний год вышла масса интересной литературы. Я сегодня кратенько хотел бы пробежаться по книжным новинкам, ну и вообще рассказать, что бы я рекомендовал, потому что среди зрителей есть, в частности, школьные учителя, которые очень интересуются, на основе каких научных работ можно готовить уроки и лекции для молодого подрастающего поколения. Ну, я сразу скажу, что тема русской революции испорчена множеством перестроечной антисоветской пропаганды, которая, к сожалению, проникла и в условно-научную литературу. Это работы уровня Дмитрия Волкогонова, цель которого заключалась не в установлении истины, а скорее в ее затемнении. К той же сфере относится работа таких авторов, как Аким Рутюнов, «Ленин, досье без ретуши», или Латышев, «Неизвестный Ленин», «Рассекреченный Ленин», который очень много фальсифицировал и, в общем, выдал совершенно недостоверную картину происходившего. Но, к счастью, наряду с подобного рода работами, которым доверять, конечно, не стоит, есть и замечательные научные публикации, которые, наоборот, должны стать обязательным чтением для преподавателей и учителей истории. На первое место я бы поставил книги Владлена Терентьевича Логинова, посвященные биографии Ленина. Логинов на данный момент – это патриарх лениноведения в нашей стране. За последний год вышла обобщающая монография «Биография Ленина», но и до этого выходили разные работы, посвященные Владимиру Ильичу. Вот его я бы советовал прочесть в первую очередь. Владлен Логинов. Далее, обязательным для чтения, я считаю, работу профессора Санкт-Петербургского государственного университета Геннадия Леонтьевича Соболева под названием «Тайны немецкого золота». Это самая крупная, самая интересная и самая подробная работа, посвященная теме финансирования большевиков немецким генштабом. Там проанализированы все мифы. Там дан подробный анализ дела, которое завело против большевиков временное правительство, и показано, как и на основании чего это дело развалилось, потому что очень часто авторы ориентируются не на архивные документы, а на воспоминания начальника контрразведки Никитина под названием «Роковые годы», о которых мы подробно говорили, когда разбирали фильм. Господи, я уже забыл, «Демон революции». «Демон революции». Вот. Так вот, Никитин в своих воспоминаниях, вышедших в конце 30-х годов в эмиграции, писал, что он-то уличил большевиков во всем. Но на самом деле, конечно, ничего подобного не было. Дело развалилось, доказать ничего не удалось, потому что ничего и не было. И вот, собственно, книга Соболева, она является самым серьезным исследованием по данной теме в настоящее время. Все остальное – это либо перепивки каких-то старых антисоветских изданий, либо цитирование мифов и слухов, входивших еще в годы самой революции и гражданской войны. И третье издание, которое я тоже считаю очень важным в данном контексте, это работа Виталия Ивановича Старцева, тоже нашего петербургского известного исследователя, доктора исторических наук, ненаписанный роман Фердинанда Осендовского. Это книга, посвященная документам Сисона, корпусу фальшивых документов, созданных польским журналистом либерального толка и авантюристом Фердинандом Осендовским с целью дискредитации большевиков как немецких агентов и одновременно с целью заработка. Вместе с журналистом Семеновым Осендовские ездили по Петрограду и пытались хоть кому-то эти документы продать. От них отказалась, во всяком случае, на словах, французская разведка, английская разведка, об этом Брюс Локарт, в частности, представитель британского правительства в большевистской России, пишет в своих воспоминаниях, хотя у меня есть подозрение, что Брюс Локарт, возможно, и лукавит, потому что эти документы находились в распоряжении Фрэнсиса Кроми, военно-морского атташе Британии, и также они были в распоряжении адмирала Счастного. Собственно, один из пунктов обвинения на суде адмиралу Счастному, небезызвестному, заключался в том, что он эти документы демонстрировал другим офицерам Балтийского флота с непонятными комментариями, которые можно было бы истолковать таким образом, что он подбивает своих коллег на мятеж против Совнаркома, на мятеж против советского правительства, на основании того, что вот же доказательство, что они немецкие агенты. Это очень интересный сюжет, и я подозреваю, что эти документы к Счастному могли попасть именно Фрэнсиса Кроме, потому что Кроме, конечно, очень активно работал по созданию агентурной сети против большевиков. Так вот, книга Старцева, она однозначно доказывает, что документы Сисона были фальшивыми, причем любопытно, что Старцев сомневался перед началом написания этой работы, но его исследования, в том числе и в американских архивах, однозначно доказали, что документы Сисона – это позднейшие подделки, и, собственно, поставили точку в вопросе об авторстве. Вот эти три работы, безусловно, будут сильно в помощь преподавателям и учителям, потому что они написаны на очень высоком научном уровне. Ну а теперь к тем работам, которые вышли недавно и которые я вот мог бы порекомендовать нашим зрителям и преподавателям. Значит, одна работа, к сожалению, меня забрал Кирилл Борисович Назаренко эту книгу, это работа Александра Владимировича Пыжикова «Взлет над пропастью». Александр Владимирович там критикует за его публицистику по 17 веку, но все это не должно распространяться на работы, посвященные веку 20-му, потому что здесь проработка материала, я могу совершенно открыто об этом сказать, осуществлена на очень глубоком уровне, и вот в каком контексте. То есть книга посвящена роли царской бюрократии в начале 20 века. Иногда приходится слышать, что царская бюрократия начала 20 века, за исключением двух персон, Сергея Витте и Петра Столыпина, была абсолютно дубовая, да, консервативная, не желавшая ничего менять в стране и так далее. Это не совсем так. В царской бюрократии сформировался слой своего рода служилых людей, которые жили только на жаловании. Эти люди были уже не связаны с дворянскими аристократическими кругами, и поэтому смыслом их существования была именно служба. И, как правило, из вот этих людей формировалась буржуазная элита новой России, то есть эти люди как раз были максимально заинтересованы в окончательном разрыве с феодализмом и в модернизации страны, потому что им было наиболее понятно, что если сейчас вот мгновенно не произвести модернизацию России, то она будет просто съедена более успешными, более прогрессивными конкурентами, которые там уже нависали с разных сторон. И в качестве одного из таких людей был, можно говорить о ветеране государственного служения России Дмитрии Сольском, который выдвинулся на руководящие посты еще в царствовании Александра II. Он занимал пост государственного контролера, обладал уникальными математическими качествами, то есть этот человек сходу разбирался в любых ведомостях, в любых сметах, его невозможно, у него была репутация человека, которого невозможно обмануть в подсчетах денег. Вот. Этот человек был воспитателем целой плеяды государственных деятелей заката царской России, с которыми связывается как раз представление о модернизации. Но трагедия этих людей заключалась в том, что они действовали в совершенно неблагополучных для себя условиях, потому что царская династия и практически все великие князья были опутаны старой феодальной аристократией, которая совершенно не желала ничего менять. И вот в этой книге на архивных материалах показано, что сразу после смерти Александра III обычно говорят, что на Николая II сразу стала давить либеральная оппозиция, которая хотела реформ. либеральной оппозиции, происходящей из земств, то есть из выборных органов власти на местах. И это действительно так, потому что, собственно, модель самоуправления, она на местах-то была опробована еще при Александре II, и в целом она оказалась успешной, более или менее. Но Александр III категорически отказался выводить самоуправление на уровень государства. То есть он резко обрубил все планы введения хотя бы законосовещательного выборного органа при царе, которые существовали и которым, по всей видимости, сочувствовал Александр II в конце своей жизни. Главный проводник этой идеи Лорис Меликов, премьер-министр при Александре II, последний, был сразу же практически отставлен. Александр III выбрал курс контрреформ, который как раз благоволил феодально-аристократическим кругам, а не буржуазной вот этой вот прослойке, которая стремилась к обновлению России. Хотя отдельным элементом обновления, отдельным элементом модернизации и Александр III, и Николай II сочувствовали, Транссибирская магистраль ярким примером, но это все-таки эпизоды. В основном и тот, и другой действовали больше в интересах старой аристократии, нежели в интересах буржуазии, и поэтому вот это нарождающееся чиновничье, просвещенное, условно говоря, бюрократия, она оказалась страшно одинока и в неравном бою, то есть Россия делала шаг вперед к буржуазным порядкам, потом 2-3 шага назад. И вот как только Николай II воцарился, на него стали давить не только либералы, которые стремились к расширению свободы, созданию классического буржуазного государства, но и помещики, старые феодалы, которые хотели хотели отмотать историю России назад. Помещичий, дворянско-помещичий вот этот условный актив требовал поддержки от государства, потому что после отмены крепостного права поместное дворянство стало разоряться, и требовало, чтобы его слабеющие силы поддерживало государство. И давление это было достаточно сильным. Надо сказать, что большую власть имели придворные круги, военно-феодальные, лидеры гвардейских полков, которые были личными друзьями Николая II, и именно они во многом определили картину начала его царствования. И удивительно, но известный министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве, которого обычно рисуют недалеким самодуром, который действительно был душителем революционного движения, втайне, скажем так, был большим либералом. В частности, именно он вынашивал, как просвещенный бюрократ, именно он вынашивал идею создания Государственной Думы, создания парламента в России. Но эта идея была абсолютно не ко двору, и, как мы знаем, создание Государственной Думы произошло не потому, что император так решил, пришел к такому выводу, а потому что парламент вырвал революция 1905 года. Если бы обстоятельства сложились иначе, Николай II до последнего бы упорствовал, и парламент в России мог бы появиться еще позже, что было, конечно, абсолютной катастрофой и абсолютно не соответствовало уже реалиям информационной эпохи, реалиям модерна. Вот. Так вот, собственно, вот эти вот феодальные круги с одной стороны и бизнес, национальный бизнес с другой, они не были заинтересованы в том, чтобы модернизация проходила под эгидой государства, и феодалы все время тянули назад, а буржуазия хотела взять власть в свои руки, совершенно не собиралась сотрудничать даже с этой просвещенной бюрократией, что, собственно, и обусловило во многом события февраля 1917 года, когда к власти пришло абсолютно буржуазное временное правительство, не имевшее ни навыков, ни программы переустройства России и оказавшееся неспособным управлять страной в условиях Первой мировой войны. Вот все это очень хорошо на архивных материалах показано в книге «Взлет над пропастью». Единственная претензия, которую я бы мог предъявить, это название к названию, потому что название, ну, истинный взлет над пропастью произошел именно благодаря правительству советскому. А мечты и надежды вот этой нарождающейся одинокой бюрократии, которая пыталась переустраивать Россию на буржуазный лад при старом порядке, они были абсолютно беспочвенными в силу, ну, что говорить, Россия была отсталой страной, и сражаясь, с одной стороны, с феодальными кланами, а с другой стороны, с активной, зубастой, хищнической буржуазией, чиновникам-бюрократам с их романтическими представлениями о том, как должна реализовываться программа российской модернизации, успех сопутствовать не мог. Бюрократия была слишком слаба и не имела реальных рычагов влияния. Но, тем не менее, пыталась это сделать, и это несколько расширяет наше представление о том, что происходило в России перед революцией. Следующая книга, которую я хотел бы порекомендовать, называется «1917. 17 очерков по истории Российской революции». Ее автор – известный петербургский историк Борис Иванович Колоницкий. Мне уже приходилось в этой студии рекомендовать его книги «Трагическая эротика», посвященная образу Николая II и его семьи в годы Первой мировой войны в общественном сознании, и книгу «Товарищ Керенский», посвященную, соответственно, Александру Федоровичу Керенскому, и формированию культа его личности в тот недолгий срок, когда он был главой Временного правительства.
Я бы отметил, что даже заголовки вызывают серьезный интерес, что же там такое.
Да, здесь 17 очень коротких очерков, это, по сути, такой обзор, но, тем не менее, дает четкое представление о причинах и движущих силах революции. Ну, если позволите, Дмитрий Юрьевич, я бы зачитал цитаты, раз мы имеем такую возможность. Значит, вот здесь есть весьма и весьма любопытная глава, посвященная февральской революции. Она называется «Февраль как результат заговоров» со знаком вопроса. Ну и эта глава явно написана в пику модным теориям о том, что февральская революция была революция оранжевой, устроенной по сценарию неких закулисных кругов, ну, наверное, англичан или американцев, как сейчас модно, тоже вот в последнем фильме Аркадия Мамонтова «Корона под молотом». Мы его посмотрели, будем разбирать. Это не просто плохой, а очень плохой фильм.
Аркадий-то куда, ёлы-палы?
Аркадий связался с Еленой Чевчевадзе.
О, боже.
Она сидела в студии, говорила, что это веха.
Аркадий.
Веха. Аркадий, вы сняли плохое кино, правда. Вот, я впоследствии объясню, почему. То есть там маразм относительно якобы Шифа достиг нового уровня. Если кто, значит, я...
Жидомасонские волосатые, да, щупальца.
Пользуясь случаем, я скажу следующее, что есть книга американской исследовательницы Наоми Коэн, посвященная якобы Шифу, и у нас в Википедии, по всей видимости, процитирована одна фраза из этой книги о том, что Якоб Шиф сделал свою войну против России личной вендеттой. Это была личная вендетта, личная война, которую он вел с 1904 по 1917 год. И Аркадий Мамонтов цитирует эту фразу и в фильме, и после фильма. Так вот, это очень любопытно, потому что я просто убежден, что никто из людей, которые цитируют эту цитату, книгу Наоми Коэн не читал. Я вот ее прочитал, книга прекрасная, было бы хорошо, если бы она была переведена на русский язык, потому что там открывается страшная правда, что в 1917 году, уже не после февральской революции, а после октябрьской революции, Якоб Шиф резко отмежевался от большевиков. Почему? Потому что Якоб Шиф был евреем, и он мыслил себя как защитник еврейского народа. Он считал, что раз Бог даровал ему власть и возможность что-то менять, он должен бросить свои возможности на улучшение жизни его народа. И, в общем-то, он этим и занимался, особенно после Кишиневского погрома, который Шиф воспринял как личную беду, и начал борьбу с царским правительством. Царское правительство понимало, что Шиф – это очень влиятельный человек, который может испортить отношения России с деловым миром Запада, что Шиф, кстати, пытался сделать, не всегда, правда, успешно. Но поскольку Россия нуждалась в притоке иностранного капитала, мечтала получать займы на Уолл-стрит, было внесено предложение, кстати, Вячеславом Константиновичем Плеве пригласить Шифа в Россию и как-то с ними здесь договориться. Но Шиф был иудеем, а въезд иудеев в Российскую империю был, внимание, запрещен. И когда агент Министерства финансов Виленкин пришел к Шифу с этим предложением от Плеве, Шиф сказал: «Так а как же я к вам поеду? Вы же не пускаете иудеев». Виленкин ему сказал, что никаких проблем не будет, потому что у вас будет личное приглашение от государя. На это Шиф ответил, что он не хочет отделять себя от своего народа, и по личному приглашению от государя он не поедет, а поедет только в том случае, если этот запрет будет отменен, и он въедет на общих основаниях. Когда об этом доложили Николаю II, Николай высказался в том смысле, что там очень много хочет товарищ. Вот. Ну и в результате Шиф никуда не поехал, а вместо этого профинансировал японское правительство в преддверии русско-японской войны. Собственно, частично эти деньги потом попали русским революционерам, в основном эсерам и разным окраинным националистам. И вот в этом и проявилось личное…
Японцы отдали деньги.
Да. Да, то есть через японцев, но там была очень сложная структура. Дело в том, что Шиф был не единственным, там была еще отдельная интрига, связанная с бакинскими нефтяными промыслами, которую хотела заполучить компания Рокфеллера, и она очень долго вела на эту тему переговоры с Витте, и тоже Стилман, глава National City Bank и партнер Рокфеллера, фактически шантажировал российское Министерство финансов, намекаем, что если вы нас не допустите к разработке апшеронских недр, то мы тоже японцам дадим денег. Но позиция российского правительства была в том, чтобы американцев ни в коем случае не допускать. Рокфеллер пытался через Нобелей, там секретные союзы заключали, чтобы заполучить недры, но российское правительство это очень жестко блокировало, в результате вот эти Рокфеллеры и Стилман тоже присоединились к финансированию, они дали баснословную сумму там японцам. И часть этих денег впоследствии через японцев попала к революционерам. Это подтвержденные факты. Другое дело, что их нельзя толковать в том смысле, что вот на эти деньги была устроена революция, потому что революция уже шла, и товарищи из океана хотели просто подбросить дровишек в пожар. Но, как сказано, я уже цитировал в этой студии эту фразу в книге очень интересной историка Павлова «Японские деньги на русскую революцию». Вскоре японцы поняли, что можно подкупить революционеров, но нельзя подкупить революцию. Вот. Но я еще раз подчеркну, что эти деньги попали к эсерам и разным окраинным националистам, там дашнакам, в частности, армянам. Вот, но социал-демократы, когда узнали о том, что тут что-то такое нечистое дело, они сразу же покинули конференцию революционных партий и никакого участия в этом не принимали. Правда, Елена Черчевадзе в своей последней книге, я об этом говорил, пытается Ленину тоже приписать, что он сначала ушел, а потом тайком взял денег на издание газеты «Вперед», но это фантазия. Так вот, это все происходило в 1904-5 году. Вот. Потом Якоб Шиф вел исключительно идеологическую войну, а в 1917 году он дал займ, так называемый займ свободы Временному правительству. Почему? Потому что Временное правительство отменило все дискриминационные меры в отношении евреев, и тогда Шиф сказал, что вот с этими дело иметь можно, и дал им денег. Собственно, этим его участие в событиях 17-го года ограничивается, никаких революционеров он не спонсировал, и ничего подобного, в общем, никакие источники не говорят. Правда, такие слухи ходили в правой эмиграции, печатались в белоэмигрантских газетах, потому что еще с 1905 года правая эмиграция Шифа возненавидела люто и рисовала его щадьем ада. Логика была такая, что если бы Шиф не возненавидел царя нашего православного, то он бы не дал денег японцам, японцы бы не дали денег революционерам, не было бы революции, не было бы этого поганого проклятого парламента, который Государственная Дума проклятый, который учредили. В общем, все зло от Шифа, а поскольку тогда еще широкое хождение имели протоколы сионских мудрецов, которые подделка знаменитая, о которой мы
всем кстати,
поговорим, да, в эту подделку верил Николай II. У нас есть его резолюция, где он, читая на одном из докладов, посвященном событиям революции 5-го года, где он пишет: «Все разыгрывается по протоколам сионских мудрецов». Вот. И только потом Столыпин, который провел собственное расследование, царю доложил, что это подделка. После этого царь уже таких резолюций не накладывал, но какое-то время даже государь верил, что евреи тут мутят воду, все остальные…
Книжка-то, будем откровенны, хорошая, и если оттуда вычеркнуть евреев, а вписывать что-то по мере надобности, то наставление весьма неплохое, то есть видно, что писал исключительно толковый пропагандист. Ну а поскольку вписаны евреи, то все превращается сразу в какую-то гнусную мерзость.
Вот, но Якоб Шиф сразу же почувствовал угрозу, как только 25 октября 1917 года к власти пришли большевики. Угроза какого рода? Ну, большевики с точки зрения Якоба Шифа творили нечто непотребное. Они были противниками частной собственности и бизнеса, а Якоб Шиф вообще входил в деловую элиту США, и ему это, естественно, понравиться не могло. Но что еще хуже, и в чем он радикально с большевиками разошелся, он воспринял события русской революции как нечто дискредитирующее еврейство. Потому что в Соединенных Штатах Америки появились люди, которые писали: ну вот вы видите же, что там происходит, там евреи захватили власть, устроили анархию, террор, всех убивают, рушат цивилизацию, и у нас тоже они мечтают это устроить. И вообще надо еще проверить, не финансирует ли кто-то из наших евреев.
Посмотрите. А главный у них Шиф, как известно.
Да, а главный у них Шиф. Давайте-ка посмотрим, что там у нас. Проведем аудиторские проверки. Посмотрим, как он там ведет бизнес. Можно ли вообще иметь с ним дело, с этим евреем? Вот, естественно, Шифу это понравиться не могло. И Шиф всячески попытался отмежеваться, вплоть до того, что установил прочные доверительные отношения с представителями колчаковского правительства в Соединенных Штатах Америки. Здесь располагалось русское, так называемое русское информационное бюро, которое возглавлял эмигрант по фамилии Сак. Ну вот с этим Саком Шиф вступил в переписку, которая велась до конца его жизни, финансировал это бюро, и это бюро издавало деньги, это бюро издавало разного рода печатную продукцию, целью и смыслом которой было демонизация именно советского правительства. Были, правда, у Сака еще такие достаточно оригинальные планы, которые он предлагал Шифу и вообще еврейской диаспоре Нью-Йорка. Он предлагал создать специальный еврейский батальон или какое-то еврейское военное соединение и отправить его, значит, в составе интервенционистского корпуса на русский север, чтобы таким образом продемонстрировать, что вот есть и антибольшевистские евреи. Вот. Эта идея была воспринята, мягко говоря, неоднозначно.
Без восторга.
Да, но денег Саку Шиф заслал. Вот, поэтому связи Сака с Шифом, они как раз доказывают, на чьей стороне Шиф был в гражданской войне в России, вот. Тем более, что против Шифа действительно была инициирована интрига, там Генри Форд особенно на этой почве отличился.
Матерый антисемит был, да.
Генри Форд, да, ну как бы рыбак рыбака видит издалека, потому что Генри Форд был матерый антисемит, но он тут же притянул к себе других матерых антисемитов из числа правой эмиграции. Главным трубадуром антисемитской пропаганды в империи Форда стал наш любимый Борис Бразоль, русский юрист, замешанный, кстати, на стороне обвинения в небезызвестном деле Бейлиса в 1913 году. Он оказался в Соединенных Штатах в составе миссии по закупке оружия в годы Первой мировой войны и так там и остался. Ну, как только началась революция, Бразолю стало ясно, что во всем виноваты евреи. Кстати, я думаю, все наши зрители помнят, что Владимир Владимирович в свое время, Путин, в свое время процитировал информацию о том, что в первом большевистском правительстве большинство составляли евреи, на самом деле там был один еврей, это Троцкий. Так вот, это байка, придуманная лично Борисом Брозовым. Он ее по Соединенным Штатам и распространял, из Соединенных Штатов она пришла к нам в белогвардейскую прессу, угу. И вот таким вот причудливым образом дожила до наших дней. Вот. Кстати, скорее всего, это не доказано, но ряд исследователей так полагают, что именно Борис Брозоль перевел, поскольку возник спрос, именно он перевел уже на английский язык и издал в Америке протоколы сионских мудрецов, чтобы все понимали, по какому плану тут все происходит. Вот, и, естественно, это было все в адрес Шифа, то есть там атака была нехилая, поэтому Шифу приходилось, конечно, защищаться, и он защищался, помогая Колчаку, ну, во всяком случае, организуя его международное признание. Может быть, там не очень много денег, потому что Колчак был все-таки далековато, но в целом, а вот с большевиками никаких дел у Шифа не было, ни с Троцким, ни с Лениным, ни с Красиным, ни с Чичериным, проследить тут эту связь совершенно невозможно. Но вообще про американских банкиров мы поговорим подробно, когда будем разбирать эту корону под молотом. Я хочу снять вот свою программу под названием «Мозги под молотом». Ну, а теперь вернемся к замечательной книге Колоницкого. Вот здесь как раз февраль, как результат заговора. Здесь видно, что никакого якобы Шифа тут не было и близко. Хочу процитировать несколько отрывков. «За войну столица империи изменилась. Непременной частью городского пейзажа стали огромные хвосты, стояли часами, иногда ночами. Очереди, состоявшие по преимуществу из женщин, становились настоящими фабриками слухов. Какие невероятные фантазии рождало коллективное творчество нервных женщин столицы. Кухарки и горничные на свой лад излагали обрывки слухов, послушанных в барских гостиных. Солдатки по-своему объясняли задержку пособий. Беженки из западных губерний распространяли слухи прифронтовой зоны. Соседки жандармов и полицейских наслаждались славой местных политических обозревателей. В хвостах они считались экспертами. Нехватку продовольствия одни объясняли корыстью мародеров тыла, спекулянтов военного времени, другие – действиями вездесущих жидов, третьи – взяточничеством чиновников, четвертые – происками врага. Иногда фобии сливались воедино, горючая смесь эгалитаризма, германофобии, антисемитизма и антиэтатизма вливалась в погром булочной или лавки. Слухи иногда подтверждались, в кладовых обнаруживались запасы, отсутствовавшие на прилавках, продавцы их придерживали до нового повышения цен. Рядом с буйными очередями бурлила другая жизнь. Иностранцы, прибывшие из других воюющих стран, были поражены контрастом. Лондон и Париж старались казаться подтянутыми, аскетичными, мобилизованными. Столица Российской империи прожигала жизнь. В городе появились большие новые деньги. Некоторые кафе на Невском превратились в импровизированные биржи. Энергичные торговцы, перехватив чашку кофе, перепродавали вагоны дефицитных товаров. Особенно ценились контрабандные медикаменты. Немало предпринимателей поднялось на военных заказах, немало чиновников и полицейских на взятках военного времени. Сколько здоровых мужчин призывного возраста прогуливалось по улицам столицы? Много ли писателей Серебряного века погибло на фронте? А в Парижском пантеоне огромная мемориальная доска, содержащая список французских писателей, не вернувшихся с поля боя. Английские школьники сейчас наизусть знают погибших поэтов Великой войны. Как смотрели на тыловую жизнь русские фронтовые офицеры, приехавшие в отпуск? Некоторые ненавидели Невский проспект больше, чем Берлин. Офицеры старались забыться в обществе симпатичных сестер милосердия, катили на острова, в клубы и рестораны, смешиваясь с компаниями ненавистных им мародеров тыла. Моральный кризис верхов во время войны был важной частью политического кризиса. Женщины в очередях глядели на проносящиеся мимо них сани с пьяными кавалерами и с их спутницами в мехах. Петроград несколько месяцев балансировал на краю пропасти. Погромы булочных, забастовки, локауты, попытки организации демонстраций перестали быть сенсацией, и власти и обыватели привыкли жить в состоянии кризиса. 23 февраля произошел взрыв. Вот, собственно, яркая картина, о которой я тоже много рассказывал. Одна из причин революции февральской, безусловно, из причин Петроградского взрыва, безусловно, это колоссальная разница между жизнью верхов, жирование элит, которые находились вне сухого закона, например, употребляли спиртное, причем элитное, Это жизнь Невского проспекта и жизнь рабочих окраин, которые беднели, нищали и буквально мечтали о куске хлеба, потому что действительно в военных условиях жизнь становилась все хуже. Ну, собственно, вот результатом этого и стал февральский взрыв, который превратился в итоге в революцию. И вот об этом очень подробно рассказано в книге Колоницкого, которую я рекомендую. Мне кажется, что она как раз вот своим таким небольшим объемом и обзорным характером очень полезна для преподавателей. Следующая книга – это книга Кирилла Борисовича Назаренко «Закат царского флота. Морские офицеры Первой мировой войны. История без грифа секретная». Значит, эта книга носит такой справочно-энциклопедический характер. Она построена именно как, ну, в значительной степени справочник. Здесь 4 главы, посвященные как раз организации флота в Первую мировую войну. Первая – это структура и численность офицерства морского ведомства, вторая – статистическая характеристика офицеров, третья – глава награждения и наказания, и четвертая – потери флотского офицерства за время войны. Очень интересный материал Кирилл Борисович собрал по теме самосудов. То есть, собственно, тех трагических событий, которые развернулись в 1917 году на российских флотах. Здесь приведена красноречивая статистика о том, кто стал жертвой самосудов в 1917 году. Если исключить случайные результаты, становится видна закономерность. В наибольшей степени пострадали строевые генералы и адмиралы, затем почти в 3 раза меньше строевые штаб-офицеры, в еще меньшей степени обер-офицеры, то есть младшие. Да? Если сравнивать корпуса морского ведомства, то очевидно, что в наибольшей степени пострадали строевые, затем офицеры по адмиралтейству. Процент потерь среди инженер-механиков, а также офицеров запаса вообще минимален. Следует учитывать, что жертвами самосудов среди гидрографов и офицеров судебного ведомства стали генералы. В этих цифрах прослеживается логика самосудов. Наибольшую ненависть матросов вызывали высокопоставленные начальники из числа строевых офицеров, в какой-то степени генералы и адмиралы вообще. Это наблюдение лишний раз подтверждает, что разницу в положении на флоте строевых офицеров с одной стороны и, скажем, инженер-механиков матросы вполне чувствовали. С инженер-механиками у матросов гораздо реже возникали конфликты, чем со строевыми офицерами. То есть, ну, к этому можно было бы добавить, это есть в книге, я просто бегло расскажу, что, конечно, отношение к офицерам на флоте во многом обуславливалось их предысторией событий, да, о том, как вели себя офицеры во время революции 1905 года, и тем, как они, в принципе, относились к солдатской массе, потому что наряду с самосудами мы видим уникальные события на флоте, когда, например, адмирала Максимова избирают солдаты, сами матросы, да, это вообще первый случай избрания, который потом станет повсеместным, матросы избирают командующим Балтийским флотом, демонстрируя ему полное доверие. И когда возникает вопрос, почему так происходит, матросы вот в воспоминаниях ничего не пишут про Максимова, кроме того, что он нормально относился к матросам. То есть не мучил их муштрой, не поощрял рукоприкладство, не унижал их человеческое достоинство и в целом держался ровно и уважительно. Вот. Это главные вещи, которые заставляют матросов вот выдвигать этого человека на руководящий пост. И таких примеров есть масса. Я должен сказать, что у нас как-то недооценен и забыт, например, Модест Васильевич Иванов, а это, между прочим, первый советский адмирал. Флотский съезд в ноябре 1917 года успел его назначить, он был капитаном первого ранга, флотский съезд успел назначить его адмиралом еще до того, как звания были упразднены. И таким образом он стал первым советским адмиралом в истории Советской России. Кстати, несмотря на то, что это царский офицер, ему было присвоено звание Героя труда, самое почетное трудовое звание в Советском Союзе, он благополучно жил до Великой Отечественной войны и скончался уже в пожилом возрасте во время блокады Ленинграда. Вот такие любопытные примеры. Книга очень интересная, как и все, что делает Кирилл Борисович, я всем очень ее рекомендую. Угу. В прошлом году вышла книга Андрея Владиславовича Ганина «Семь почему гражданской войны». К сожалению, я тоже дал ее почитать, но у меня есть его предыдущая работа «Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком». Андрей Владиславович является крупнейшим специалистом по судьбам офицеров в годы гражданской войны, в основном по офицерам генштаба, и без его работ уже рассказ о гражданской обойтись уже не может. Ну вот, если говорить о данной книге, то здесь очень подробно рассказано, как раскололся офицерский корпус, кто строил Красную армию, как проходил рабочий день этих людей, какое они получали жалование, как строилось отношение между собой, между бывшими офицерами, то есть нынешними военспецами, и партийной элитой, как они питались, какие у них были жилищные условия, имущество, как они отдыхали, и какая судьба в итоге у них сложилась. Да, судьба, надо сказать, очень разная, потому что, с одной стороны, значительная часть офицеров попала под репрессии сначала под дело «Весна», а потом и под репрессии 1937 года, но была и часть офицеров, которая благополучно дожила до Великой Отечественной войны и приняла в ней активное участие. Вот у нас был на фестивале «Цифровая история» Андрей Владиславович Ганин, мы с ним там слегка поспорили, очень любопытный на самом деле спор был, потому что в своем докладе он рассказал о судьбах офицеров, которые один сражался в украинской национальной армии и в итоге эмигрировал и связал свою жизнь с нацистами, вот. А два других оказались в Советской России, один из них в 1937 году был расстрелян, а другой оказался в лагере и вышел уже после смерти Сталина, вот, и не продолжал военную карьеру. Но вот эти судьбы, они, ну, не то чтобы нетипичные, но говорить о судьбах офицеров, не имея, не показывая еще один поток, очень важный, мне кажется, не совсем правильно. Дело в том, что, как я уже говорил в этой студии, было несколько мотиваций попадания офицеров в Красную армию. Это, безусловно, желание защитить Родину и представление о том, что большевики – это единственные, которые могут, собственно, защиту Родины организовать. Это желание сражаться с интервентами, потому что гражданская война с белой стороны была непосредственно связана с правительствами других стран, которые совершенно явно не за бесплатно эту помощь оказывали. Вот, особенно это явно проявляется на Балтийском флоте, вот Назаренко тоже об этом очень интересно рассказывает. Это интересы, скажем так, быта, потому что большевики предлагали в голодное и тяжелое время зарплату, жилье, работу по профессии и возможность заниматься там разными делами, не только воевать на фронте, хотя и это тоже, но и возможность заниматься преподаванием, научной работой и так далее. Вот, для, особенно для семейных людей это было важно. Но был очень важный поток, который я бы поставил на первое место, я сейчас готовлю материал, вот я на эту тему читал лекцию в Краснодаре. Короче говоря, по моим наблюдениям, да, по той статистике, которая есть в моем распоряжении на данный момент, в значительной степени причина попадания, истории попадания бывших царских офицеров в Красную армию заключается в том, что они участвовали в выборных организациях, созданных после февральской революции, в армии и на флоте. Собственно, вот яркий пример того, о чем я сейчас говорил, это Максимов и Иванов, да, царские флотские офицеры высокопоставленные, потому что и тот, и другой, конечно, сражались в гражданскую войну на стороне красных, и не на последних постах. Максимов был командующим Черноморским флотом красным, а Иванов командовал флотилией ОГПУ, правда, уже после гражданской войны, я не помню, что он делал в гражданскую. Вот, и эта судьба, она, в общем-то, характерна для многих офицеров, которые сделали потом блестящую карьеру в Красной армии. Например, Шапошников – это выборный командир, генерал Бахтин, который будет там командовать группой Бахтина в Яско-Кишинёвской операции, тогда он был полковником, еще полковником старой армии, это выборный офицер. Свешников, да, знаменитый, вот по поводу Свешникова мы поспорили, потому что Ганин сказал, что это карьерист, потому что он еще в мае вступил в партию большевиков. На мой взгляд, так говорить нельзя, потому что вступление в мае в партию большевиков, которая, в общем-то, значительной частью населения считалась партией маргинальной, не имеющей никаких шансов на победу в политическом процессе, было скорее следствием убеждений и, ну, во всяком случае…
А вовсе не карьерных
условий. Да, ну просто… Мне кажется, что упрекать Свешникова в карьеризме достаточно странно. На мой взгляд, это звучит неубедительно. Вот.
Она, по всей видимости, выходила еще в серии, да, где там это повседневная
жизнь. Да, да, повседневная жизнь. Но это действительно повседневная жизнь, очень подробная, и столь же замечательной является книга «Семь почему гражданской войны», которая на самом деле отвечает на вопрос, почему красные победили.
А это кто?
Я думаю, что это Иоахим Вацетис, командующий Красной армией. Второй главнокомандующий, их было три.
Лев Давыдович,
да? Да, Лев Давыдович. Первый был Михаил Дмитриевич Бунч-Бруевич, глава военсовета, потом Вацетис, а третий был Сергей Сергеевич Каменев, полковник. Угу. Вацетис – это латышский стрелок, он тоже был полковником старой армии, хотя вот Ганин пишет, что он был вторым с конца на своем курсе в Академии Генерального штаба, и звезд с неба не хватало, но человек был храбрый. Этого у него не отнять. Вот. Как, собственно, и Каменев, который по существу, ну, внес очень большой вклад в победу красных в гражданской войне. Надо сказать, что Каменев, он в 1936 году умер, и в его честь была названа улица в Киеве, и военное училище носило его имя. Правда, потом его объявили главой военно-фашистского, во всяком случае, участником военно-фашистского заговора, все эти названия были сняты, вот, но человек был вообще достойный, вот, и его роль вообще в создании Красной Армии была весьма-весьма значительной. Вот. В общем, я очень рекомендую книги Ганина, я считаю, что без их учета современный рассказ о гражданской войне, в принципе, невозможно.
Мне всегда странно про второй с конца. Это мне сразу напоминает про главный конфликт 20 века между бывшим ефрейтором и недоучившимся семинаристом. Ну, как-то странно с такой точки зрения подходить к историческим фигурам такого масштаба. У нас и сейчас подобное есть. У меня есть товарищи, которые учились вместе с нынешними, не сказать руководителями государства, но можно сказать и так.
Близко к тому.
И отзывы, а вот этот был серый троечник, никому не нужный, а сейчас-то посмотри, да, вот сейчас-то посмотри. И троечник – это несколько другое. Так-так, что еще у нас?
Книга Александра Резника «Троцкий и товарищи. Левая оппозиция и политическая культура РКПБ». Тоже очень сильная книга. Автор весьма симпатизирует Льву Давыдовичу, но в чем основная ее ценность? Она в том, что что в этой книге обоснована идейная позиция Троцкого, потому что в общественном сознании Лев Давыдович – это человек, который боролся исключительно за мировую революцию, вот, никаких других идей у него не было, критиковал Сталина как выдающуюся посредственность за бюрократизм, был, так сказать, трибуном и демоном революции, но никаких позитивных идей не имел. Это точка зрения весьма, так сказать, условно. Для того, чтобы погрузиться в реальную политическую ситуацию, вот есть такая интересная книга. Я не могу сказать, что я согласен во всем, но тем не менее, опять же, без этой работы рассказ о Троцком и о борьбе внутрипартийной в 20-е годы, я думаю, будет уже невозможен. Вот. Ну и в дальнейшем, когда мы будем с вами, а мы очень скоро начнем с вами говорить про эту внутрипартийную борьбу, я думаю, что мы подробно обратимся к материалам вот этой книги Резника.
Угу. Троцкий и товарищи. Замечу, издание второе, исправленное и дополненное.
Да. И еще вот у меня тут есть книга, она издана в 2015 году, но, тем не менее, мне она попалась только в прошлом. Книга эта очень интересная, это воспоминания Рюдигера фон дер Гольца, командующего так называемой «железной дивизией», которая высадилась в 1940 1918 году в Финляндии. Книга называется «Моя миссия Финляндии и Прибалтики». Ну, железная дивизия сыграла значительную роль в судьбе Советской России, потому что, во-первых, она по существу решила судьбу финляндской гражданской войны. Если бы не участие немцев, то, скорее всего, в Финляндии победили бы красные. Но немцы допустить этого не могли по ряду причин, как идеологических, потому что не хотели распространения красной заразы на территорию истинной Европы, вот так и стратегических, потому что, захватив Финляндию, они хотели держать под прицелом Петроград. И, собственно, Рюдигер фон дер Гольц, он готовил свержение власти большевиков, о чем он, кстати, здесь подробно пишет. То есть у него были планы похода на Петроград и вторжение в северный регион Мурманск, перерезание Мурманской железной дороги. Вот. Но главное, чего он хотел, это, конечно, славы покорителя Петрограда. Он хотел свергнуть большевиков и посадить там некое правое правительство, которое было бы не таким мутным, как эти левые, с его точки зрения, радикалы, а управляемым и договороспособным, подобным тому, каким было правительство Краснова на Дону или правительство Скоропадского в Киеве.
Интересно.
Данная книга является еще одним гвоздем в гроб теории «большевики – немецкие агенты», потому что здесь подробно со стороны гражданина фон дер Гольца рассказано о том, как немцы… Вот,
немецкая, не смогли со своими агентами справиться.
Да, немецкая военная элита просто шарахалась от этих странных людей, которые постоянно что-то говорили про мировую революцию, эта революция неожиданно действительно начала разворачиваться в тылу.
Каждый раз отверзаются бездны, каждый раз понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь ни о чем. Интересно.
Для Германии главным было предотвратить восстановление Восточного фронта, и поэтому в руководящих инстанциях долгое время отвечали отказом на просьбы русских правых о предоставлении германской помощи для того, чтобы восстановить закон и порядок в России. Оглядываясь назад, приходится сильно пожалеть о том, что запланированная по приказу ОХЛ, то есть Верховного командования, в августе операция против Петербурга по обе стороны Финского залива и при взаимодействии с флотом против Кронштадта была по желанию иностранного ведомства отложена по той причине, что добавление к Брестскому миру должно было дать Германии 6 миллиардов золотом, которые мы потом должны были вновь вернуть. Будущим Германии пожертвовали ради презренного золота, а ведь эта атака могла поднять дух 8-й армии, столь разложившейся в ходе революции, и мы стали бы хозяевами всего Балтийского моря, включая Петербург, а в союзе с правыми кругами в России после удаления Иоффе из Берлина, то есть посла советского, оказались бы в совершенно ином положении в октябре и ноябре 1918 года. Операция обсуждалась с генерал-лейтенантом фон Эштерфом, командиром войск южнее Финского залива, которому позднее также должны были быть подчинены и мои части, и вице-адмиралом Бёдекером. Тут же на месте проводились рекогносцировки, и все было подготовлено так, что, получив сигнал, мы могли тут же выступить пешим порядком и по железной дороге. Вместе с моим тогдашним замечательным первым офицером генштаба капитаном фон Фалькенхорстом, преемником переведенного на Западный фронт в начале июня капитана Кармана, я каждый день ожидал телеграфного приказа выступать, к сожалению, напрасно. Момент всемирно исторического значения был упущен. Переговоры с лидерами правых русских партий начались уже в июне, в том числе с бывшим председателем Думы князем Волконским, это ошибка, Волконский не был председателем Думы, который показал мне обращение к царю от февраля 1914 года, где русские правые выступали против войны с Германией. По всей видимости, речь идет об известной записке Дурново. Переговоры с ведомо ОХЛ и иностранного ведомства велись мною непосредственно с князем Волконским, с бывшим министром Александром Трьеповым и великим князем Кириллом, конечно, куда без него, и его супругой. Кроме того, несколько офицеров из моего штаба установили контакт с большим числом русских монархистов и офицеров. Помимо прочего, в ходе переговоров мною были заданы следующие вопросы. Какие силы представляют мои собеседники? Как будет вести себя население Петербурга и духовенство? Какие пункты Брестского договора нуждаются в ревизии? Отношения с Германией и Финляндией в дальнейшем? Снабжение Петербурга? Вопреки широко распространенному мнению, что поддержание хаоса в России было в немецких интересах, я могу заявить, что затягивать этот хаос все же было нельзя, и что для Германии было важно завоевать симпатии антибольшевистских кругов. Теперь они сблизились с нами, однако разочаровавшись, обманувшись нас, они будут искать контакта с Антантой. А успех Антанты в Петербурге усилит позиции ее друзей в Финляндии, будет угрожать всей нашей политике на Востоке, как в ходе войны, так и в последующие десятилетия. Вот так вот. Ну, совершенно очевидно, что германское военное командование на Восточном фронте установило самые тесные контакты с правыми русскими кругами и стремилось к тому, чтобы совершить поход на Петроград.
Это вместо того, чтобы дружить с подкупленным Лениным, да?
Да, да, совершенно верно. В данный момент Ленину удалось предотвратить поход на Петроград с помощью оформления дополнительного договора к Брестскому миру, который последовал после убийства графа Мирбаха, о чем мы с вами говорили. Вот. Но никто не может дать никаких гарантий, что после окончания войны Германия не свергла бы советскую власть. Поэтому здесь мы имеем дело с очень тонкой дипломатической игрой. Ленин прекрасно понимал, что немцы – это точно такие же враги, точно такие же империалисты, как и Антанта. Единственной его надеждой, единственным его шансом и единственной его стратегией была мировая революция, потому что без нее, естественно, советская власть удержаться бы в Петрограде не смогла. Но мы должны сказать, что расчет Ленина оказался верен. Революция в Германии действительно произошла, и, соответственно, таким образом была ликвидирована и правая угроза, потому что сами по себе правые ничего сделать не могли, потому что они не пользовались поддержкой населения, а вот на немецких штыках, как это произошло на Дону и на Украине, они, конечно, могли бы реставрировать свою власть в Петрограде, но этого не произошло. В этой дипломатической баталии, в этой игре престолов большевики победили, и воспоминания Рюдигера фон дер Гольца добавляет очень интересные штрихи в картину тех событий.
Отлично.
Вот такие книги я бы рекомендовал нашим зрителям, а также учителям, преподавателям. Считаю, что это очень любопытная такая маленькая библиотечка сегодня нами была проработана. Вот, но если будет интересно, я в дальнейшем буду рассказывать о книгах, которые, с моей точки зрения, можно рекомендовать для прочтения и использовать в преподавательском процессе.
В обязательном порядке. Спасибо, Игорь Николаевич. Всем читать и учителям, так и точно. Тем, кому просто интересно. А на сегодня все. До новых встреч.